Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в гостях историк Егор Яковлев. Егор, добрый вечер.
Добрый.
В прошлый раз разобрались с нацистским агропромом.
Да.
Зацепили краешком план ОСТ. Да? Сегодня поговорим про план ОСТ.
Да, есть что рассказать.
С чего начнем?
Ну, собственно, с истории этого плана. Как мы уже неоднократно говорили и доказывали это документами, целью агрессии нацистской Германии против Советского Союза была колонизация восточного пространства. То есть территории вплоть до Урала нацистские вожди мечтали захватить и впоследствии в течение какого-то срока присоединить к Германской империи, к Рейху. Значит, как я рассказывал в прошлый раз, на первом этапе ставилась цель сократить население европейской части СССР на 30 миллионов человек, потому что такова была экономическая необходимость. Невозможно было вывозить достаточное количество зерна в Рейх и питать вермахт без сокращения населения покоренной страны на 30 миллионов.
Как это на Западе принято? Ничего личного, просто бизнес.
Но с самого начала войны нацистские идеологи, лидеры задумывались о том, что же будет после победы. Напомню, что план Барбаросса предписывал одержать победу в течение 6 месяцев. Угу. То есть 1942 год должен был... В 1942 год Рейх должен был войти уже, присоединив к себе или, во всяком случае, поставив под контроль вот эту огромную европейскую территорию Советского Союза. Но еще раньше, в 1939 году, собственно, после успешной кампании против Польши, началось планирование освоения восточного пространства, которое тогда, собственно, было... ограничилась вот завоеванной польской территорией. Угу. Значит, заниматься этим должен был рейхскомиссариат по укреплению германской государственности, которым руководил все тот же Генрих Гиммлер. А если конкретно, то отдел планирования этого рейхскомиссариата, которым руководил профессор Конрад Майер, который также параллельно возглавлял Институт сельского хозяйства Германии. Значит, и вот начиная с 1939 года и примерно по середину 1942 шло активное планирование будущего обустройства этого завоеванного восточного пространства. Сразу скажу, что в окончательном своем виде генеральный план ОСТ создан не был.
То есть не то, что его не нашли, а даже не создали, да?
Да, конечно. Существует только комплекс неких бумаг, планов, докладных записок, которые с определенной долей вероятности предполагают, что можно было бы обустроить на этом пространстве. Но с этими записками не произошло главного. Они не были доложены вождю германской нации Адольфу Гитлеру, который, как известно, любым вопросом, связанным с будущим восточных территорий, очень интересовался и наполнял его конкретикой, которая, как правило, была более жестокой и более радикальной, чем предлагаемые ему планы. Ну, так было всегда. Просто. Мы можем об этом говорить с большой долей вероятности. Вот поэтому, да, и часть проектов, которые были подготовлены, они исчезли или были уничтожены и оказались историкам недоступны. Поэтому очень часто... особенно там, разнообразные публицисты, заявляя о неком плане ОСТ, имеют в виду наиболее известный документ, который является не самим планом ОСТ, одной из его модификаций, и не одной из его модификаций даже, а замечаниями и предложениями по плану ОСТ от Восточного министерства, написанными юристом Эрхардом Ветцелем. Значит, чтобы было понятно. В Рейхе, несмотря на то, что, как я уже сказал, основным планировщиком будущего восточных территорий был рейхскомиссариат по укреплению германской государственности, реально восточным пространством стало управлять специально учрежденное Министерство восточных территорий, руководителем которого был назначен Альфред Розенберг. И в недрах Министерства восточных территорий тоже имелись, так сказать, представления о том, как там все в дальнейшем было организовано. Поэтому вот один из планов из ведомства Гиммлера попал в ведомство Розенберга, и Эрхард Ветцель написал на него, говоря простым языком, рецензию, в которой высказал некие свои представления. Сразу скажу, что эти представления могли быть очень далеки от окончательного результата, если бы он появился. Восточное министерство, в принципе, было всегда менее радикальным, чем все подчиненные Гиммлера, хотя сам Ветцель был эсэсовцем. Розенберг очень негативно относился к евреям, как мы помним, именно он является автором термина «окончательное решение еврейского вопроса». Розенберг не любил русских, несмотря на то, что он родился в Российской империи и даже получил высшее образование в городе Москве. Но со странной симпатией относился он к украинским националистам. И в течение довольно долгого времени пытался лоббировать в окружении Гитлера создание марионеточного украинского государства. То есть, с его точки зрения, персонажи вроде Степана Бандеры были достаточно управляемыми, чтобы на первом этапе колонизации отдать им минимум власти и управлять украинской территорией, находясь за спинами вот этих вот украинских псевдовождей. Вот. И там несколько лет до войны, возможно, Гитлер соглашался или делал вид, что соглашался с этим, но уже в 1941 году он был радикальным противником этой концепции, и все попытки Розенберга каким-то образом разыграть украинскую националистическую карту были Гитлером жестко блокированы. Управляющим рейхскомиссариат Украины стал Эрих Кох, такой классический палач, которого в окружении Гитлера иногда называли второй Сталин. Эрих Кох был расистом до мозга костей. Он считал, что любой немецкий рабочий биологически во много раз лучше украинца или русского. Он планировал выжать из Украины все, что только можно. И, собственно, он был организатором террора и главным проповедником террора на территории Украинской ССР во время оккупации. Вот. Розенберг постоянно призывал его разыгрывать националистическую карту, но Эрих Кох имел прямой контакт с Гитлером и Розенберга, в принципе, не слушал. Поэтому Министерство восточных территорий, вот это тот его аппарат, который заседал в Берлине и пытался там что-то управлять на Украине, он был, в принципе, бессилен. Реальная власть на Украине находилась в руках Эриха Коха, вот. Который, как я уже сказал, пользовался покровительством Гитлера. И именно Гитлер свернул всю лавочку с украинской державой, потому что, ну, как достаточно известный факт, что сразу же после взятия Львова украинские националисты активно поучаствовали в погроме евреев, уничтожили практически все еврейское население этого города, и параллельно с этим было провозглашено украинское самостийное государство. В акте о провозглашении говорилось о том, что вместе с Адольфом Гитлером, вождем немецкого народа, мы поведем борьбу против жидобольшевиков. Но Гитлер воспринял это как попытку недочеловеков поговорить с ним на равных. Вот. Собственно, именно поэтому там, Степан Бандера оказался в концентрационном лагере на хороших условиях. В общем, не на тех условиях, на которых находились советские военнопленные. Вот. И украинское националистическое движение было поставлено полностью под контроль нацистских управляющих органов. Розенберг там периодически возвращался к своим планам дать какую-то дать больше свободы украинцем, у него был план, например, открыть украинский университет, который бы воспитывал, значит, украинцев в националистическом духе. Но все эти идеи были жестко блокированы. И, в общем, Розенберг постепенно, по мере там, развития военных событий, свою власть утрачивал. Вот. Но мы для себя заметим, что все-таки сам он и его ведомство было более прагматичным и более умеренным в планах колонизации и, скажем, истребления населения. И этот факт отразился в том плане, который представил Эрхард Ветцель. Несмотря на то, что этот план, безусловно, злодейский, но по сравнению с тем, что было в голове, скажем, у Гитлера или у Гиммлера, он кажется даже вегетарианским. Угу. Вот. Ну, собственно, давайте посмотрим, что Эрхард Ветцель там излагал. Это достаточно пространный документ, его нетрудно найти в интернете, поэтому я перейду сразу к той его части, которая касается будущего народов Советского Союза. Значит, здесь говорится о том, что украинцы должны быть переселены на территорию Сибири.
Неплохо, так.
Вот. Переселить предполагается 65% украинского населения. Значит, остальное может быть анимично.
Они-то думали, что Гитлер хороший, а он оказался вон какой.
Так. Значит, белорусам везло меньше. Планировалось переселить 75% занимаемой им территории. Вот, но 25% все-таки подлежало анимичиванию. И дальше мы переходим к очень важному пункту, который называется... к вопросу о будущем обращении с русским населением. Ветцель удивительно отмечает, что этот вопрос вообще не касается в генеральном плане ОСТа, то есть в том варианте, который был прислан ему на ознакомление. Но справедливо говорит о том, что такой вопрос имеет вообще большое значение для всей восточной проблемы. И каким образом осуществлять немецкое господство на завоеванной территории. Значит, и здесь мы сталкиваемся с очень интересным сюжетом. Речь здесь идет об исследованиях, которые провел немецкий антрополог Вольфганг Абель. В 1941 году над советскими военнопленными. Это были антропологические исследования, которые, как отмечает Ветцель, показали, что наши прежние представления о русских были неполными и устаревшими, и в значительной степени неверными. Абель видел только следующие возможности решения проблемы: или полное уничтожение русского народа, или онемечивание той его части, которая имеет явные признаки нордической расы. Эти очень серьезные положения Абеля заслуживают большего внимания. Речь идет не только о разгроме государства с центром в Москве. Достижение этой цели никогда не означало бы полного решения проблемы. Дело заключается, скорее всего, в том, чтобы разгромить русских как народ, разобщить их. Значит, что можно понять из данного отрывка? Угу. Что, ну, как я уже говорил, исследования в области обустройства восточных территорий вели несколько ведомств. Вот профессор Абель действовал по приглашению высших чинов вермахта, на самом деле. И Абелем было предложено уничтожение русского народа. Вот этот план, который здесь упоминается, он назывался «План постепенного уничтожения русской расы». Правда, после войны Абель сохранял свое научное звание и, в общем, неплохо жил. Вот. И он всячески отрицал, что он что-то такое предлагал, вот, и обвинял, наоборот, в гнусности и подлости Ветцеля, который предлагал с его точки зрения такое же. Вот. Но что-то здесь явно не так. Вот. То есть, такое ощущение, что было радикальное предложение, а Ветцель на этом фоне предлагает нечто более умеренное. Что же он конкретно предлагает? В первом пункте своих предложений он предлагает предусмотреть разделение территории, населяемой русскими, на разные политические районы собственными органами управления, чтобы обеспечить в них разное национальное развитие. Что это значит? Это значит, что, как он пишет, русскому Горьковского генерального комиссариата должно быть привито чувство, что он чем-то отличается от русского из Тульского генерального комиссариата. Нет сомнения в том, что такое административное дробление русской территории и планомерное обособление отдельных областей является одним из средств борьбы с усилением русского народа.
Ну, это у нас в зачаточном состоянии есть и сейчас.
Конечно.
Например, граждане из Санкт-Петербурга считают, что они лучше граждан из Москвы, и наоборот, надо этому только помочь.
Но это еще, скажем так, четверть беды. Если гражданам Санкт-Петербурга рассказывать, что они не граждане Санкт-Петербурга, а граждане Германландии, так сказать, европейского типа, которые
для
значительно
нас
отличаются
очевидно,
от московитов,
да,
сказать, да, наследников, да, Золотой Орды, то, конечно, там, в течение 20 лет такой активной пропаганды можно такое чувство воспитать.
Я считаю, можно добиться результатов даже лучше, чем на Украине сейчас.
Конечно, конечно, при умелом подходе, вне всякого сомнения. Значит, второй пункт – это, значит, важно, чтобы на русской территории население в большинстве своем состояло из людей примитивного полуевропейского типа. Оно не доставит много забот германскому руководству. Эта масса расово неполноценных тупых людей нуждается, как свидетельствует вековая история этих областей, в руководстве. Если германскому руководству удастся не допустить сближения с русским населением и предотвратить влияние немецкой крови на русский народ через внебрачные связи, а браки были запрещены, я напомню, то вполне возможно сохранение германского господства в этом районе.
Ну, вот вообще, мы... все это что-то смутно мне напоминает.
Да, да.
Глядя вокруг себя, я что-то вот похожее, так сказать, вижу. Так.
И здесь мы переходим к очень интересному третьему пункту. Здесь Эрхард Ветцель предлагает преодолеть такую биологическую опасность, как чудовищная способность этих примитивных людей к размножению. «Есть много путей подрыва биологической силы народа», – пишет он. «Целью немецкой политики по отношению к населению на русской территории будет являться доведение рождаемости русских до более низкого уровня, чем у немцев». В этих областях мы должны сознательно проводить политику на сокращение населения. Средствами пропаганды, особенно через радио, прессу, кино, листовки, краткие брошюры, доклады и так далее, мы должны постоянно внушать населению мысль о том, что вредно иметь много детей. Нужно показывать, каких больших средств стоит воспитание детей и что можно было бы приобрести на эти средства. Нужно говорить о большой опасности для здоровья женщины, которой она подвергается, рожая детей. Наряду с этим должна быть развернута широчайшая пропаганда противозачаточных средств. Необходимо наладить широкое производство этих средств. Распространение этих средств и аборты ни в коей мере не должны ограничиваться. Следует всячески способствовать расширению сети абортариев. Можно, например, организовать специальную переподготовку акушерок и фельдшериц и обучать их производить аборты. Чем качественнее будут производиться аборты, тем с большим доверием к ним будет относиться население. Вполне понятно, что врачи также должны иметь разрешение производить аборты, и это не должно считаться нарушением врачебной этики. Следует пропагандировать даже добровольную стерилизацию. Не допускать борьбы за снижение смертности младенцев, не разрешать обучение матерей уходу за грудными детьми и профилактическим мерам против детских болезней. Сократить до минимума подготовку русских врачей по этим специальностям, не оказывать никакой поддержки детским садам и другим подобным учреждениям. Наряду с проведением этих мероприятий в области здравоохранения не должно чиниться никаких препятствий разводам, не должна оказываться помощь внебрачным детям.
Значит, настоящий немец, уж какая педантичность, все охватил.
Да. Значит, два замечания по поводу этого отрывка. Значит, во-первых, по поводу противозачаточных средств. С этим замечанием связан любопытный казус, который произошел как раз в 1942 году на территории Украины. Значит, Восточное министерство первоначально запретило распространение противозачаточных средств на территории Украины, мотивировав это тем, что местные, значит, славянские недочеловеки не должны пользоваться достижениями цивилизованных европейских народов. Значит, когда Гитлер про это узнал, у него была страшная истерика, потому что основная цель Рейха на этих территориях как раз сокращать снижение численности. Вот, он рвал и метал, кричал, вот, и в результате там кому-то надавали по шапке. Вот это была такая страшная ошибка. И была даже написана специальная директива, переданная от Гитлера Розенбергу через Бормана. Это известный текст, в котором было четко заявлено, что ни в коем случае, наоборот, всячески им содействовать и также содействовать осуществлению абортов.
Возле каждого абортария должен был быть построен презерваторий, да?
Ну, что-то вроде того. То есть, вот эта часть плана ОСТ, она уже в 1942 году была законодательно закреплена. То есть, сложно сказать, насколько она там все это выполнялось. Вот, в условиях реальной оккупации. Там все-таки был немного бардак, и было не до этого. Вот, но это уже было законодательно закреплено. Вот. Что касается, значит, второй части по поводу детской смертности, значит, не разрешать обучение матерей уходу за грудными детьми, значит, не осуществлять профилактических мер против детских болезней и так далее. Все это к вопросу о сходствах и различиях коммунизма и фашизма, нацизма. Значит, как мы помним, одно из, а может быть и не помним, тогда расскажем нашим уважаемым зрителям, одним из первых деяний советской власти была обширнейшая программа по медицинскому просвещению крестьянского населения. В царской России до 1917 года была очень высокая детская смертность, в частности потому, что... Естественно, у крестьян сосок не существовало, чтобы дети не плакали, им давали пожевать хлебный, уже жеванный хлебный мякиш. Естественно, это приводило к распространению болезней, дети с низким иммунитетом заболевали и умирали в больших количествах. Значит, советская власть провела огромную пропагандистскую работу, объяснив крестьянскому населению, как распространяются вирусные заболевания, что можно делать, что нельзя, почему нужно кипятить воду из колодца там, и так далее. Вот. В результате детская смертность значительно снизила. Здесь мы видим явный план, который стремился отбросить крестьянское население на 20, 30, 40 лет фактически в средневековье. Цель Адольфа Гитлера на покоренных им восточных территориях заключалась в том, чтобы отбросить это население в средневековье. И это очень важный вывод. Это видно даже поэтому. Я подчеркиваю, что это умеренный документ.
Умеренный. Да. Я бы добавил, что предыдущий пункт, где Горьковская область должна отличаться от другой, и все должны осознавать себя яркими индивидами из Горьковской области, это тоже. То есть, советский народ – это была наднациональная общность, а значит, в социальном плане значительно выше, чем один просто русский народ. То есть, и это отбросить назад, и здесь
умертвить всячески. Во всех этих проявлениях это, безусловно, попытка отбросить людей в средние века. И из этого документа явно видно, что их считали низшей расой, неполноценными абсолютно людьми, и стремились их в этой неполноценности, я здесь имею в виду не биологическую неполноценность, я имею в виду культурную неполноценность, их стремились в этой культурной неполноценности оставить. Вот здесь ничего не сказано, например, о таких вещах, как образование. Вместе с тем мы имеем документ, который совершенно явно открывает нам мысли фюрера о том, каким должно быть образование для покоренных народов. Речь идет о той самой директиве Бормана-Розенберга, которая была издана 23 июля 1942 года. В ней совершенно четко говорилось: ни в коем случае не следует давать местному населению более высокое образование. Если мы совершим эту оплошность, мы сами породим в будущем сопротивление против нас. Поэтому, по мнению фюрера, вполне достаточно обучать местное население, в том числе так называемых украинцев, только чтению и письму. Вот в своих застольных разговорах Гитлер говорил о том, что достаточно научить их считать до 10 и уметь читать дорожные указатели. Больше ничего им не нужно.
И радиотарелка одна на всю деревню.
Да, да. Он говорил, что мы установим радиотарелку и будем с утра до ночи гонять по ним веселую музыку, чтобы они ни о чем больше не задумывались. Вот. Это была цель. Особенно фюрер, естественно, выступал против преподавания, как вы думаете, какого предмета?
Логики.
Истории.
Истории.
Истории. И, ну, собственно, он понимал, что если преподавать историю России, то неожиданно возникнет представление о том, что Россия – огромная страна с выдающейся историей и так далее. И мы имеем воспоминания людей на оккупированных территориях, где как раз говорится, что преподавание истории изменилось, стали преподавать таким образом, что, значит, всем в своей истории мы, русские люди, обязаны немцам. Но при этом учебники были старые, их не успевали так быстро переделать, там, угу, просто заклеивали портреты вождей коммунистической партии, вот, но этим все и ограничивалось. А в 1943 году историю в русских школах на оккупированных территориях запретили совсем. Все перестали преподавать. Вот, но 1943 год – это было уже поздно. Это было уже поздно. Что касается будущего... А, да, значит, важный момент. Вместо нынешнего алфавита в будущем в школах надо ввести для обучения латинский шрифт. То есть, планировалась явно языковая реформа. Это тоже идея Гитлера, зафиксированная Борманом.
Недавно, не так давно, Владимир Вольфович Жириновский предлагал нам перейти на латиницу, что это нас сблизит с Западом.
Ну, вот, так сказать, понятно.
Гениальные мысли.
Все это. Но на самом деле у большевиков, большевики-то тоже одно время рассматривали вариант
перехода
на латинский язык, на латинский шрифт. Да, не получилось. Значит, что касается урбанистики, тоже очень интересный момент. Значит, немцы не должны были жить в русских городах. То есть не планировалось заселять представителями германской нации, угу, уже существующие города, те, которые остались бы. А планировалось построить новые города специально для немцев, новые города и поселки, в которых бы жили только немцы, никакого смешанного населения. То есть планировалась явная расовая сегрегация. Местные отдельно, господа отдельно. Угу. Гитлер пишет о том, что дома, строящиеся для немцев, и акцентирует на этом внимание, не должны быть похожи на русские, украинские. Мазанки, соломенные крыши и так далее для немцев исключается. Города должны быть строго изолированы от местного населения. Немцы должны быть обязательно удалены из украинских городов. Даже размещение их в бараках вне городов лучше, чем поселение внутри городов. Ни в коем случае не следует строить русские украинские города или благоустраивать их, ибо местное население не должно иметь более высокого жизненного уровня. То есть урбанистика тоже загоняла местное население в средние века. Угу. Им показывали, что они недостойны жить рядом с господами и, соответственно, должны только им подчиняться, использоваться.
Ну, соответственно, я так думаю, что эти оригинальные, так сказать, города типа Киева, Харькова, Москвы и Ленинграда должны были как-то рассосаться, по
тут
всей видимости.
Есть несколько нюансов. Судьба Ленинграда и Москвы была четко запланирована и известна. Их следовало уничтожить. То есть все разговоры о том, что там Ленинград стоило сдать, вот есть такая лживая аналогия, потому что вот Париж.
Угу. Был
объявлен,
живы,
да, объявлен открытым городом, там ничего не разрушили, и все было хорошо. Вот, надо было сделать то же самое, значит, с Ленинградом, и все бы остались живы, и, соответственно, наши замечательные там памятники истории и культуры тоже остались бы целы. Значит, все это говорят незнающие люди или откровенно лгут. Потому что против Советского Союза, как мы уже неоднократно с вами говорили, Гитлер вел совсем не такую войну, какую он вел на Западе. Против Советского Союза Гитлер вел войну на уничтожение. Никакие культурные ценности на Востоке не имеют значения, как гласил приказ фельдмаршала фон Рейхенау. И участь Ленинграда и Москвы должна была быть крайне плачевной. То есть их планировалось уничтожить полностью. Полностью. Во время блокады была издана специальная директива, которая гласила, что капитуляцию Ленинграда нацистское командование не должно принимать даже в том случае, если она будет предложена. То есть совершенно явно делалась ставка на уничтожение населения внутри города с тем, чтобы не нести за него никакой ответственности. То есть это была составная часть плана голода, о котором мы ранее говорили. Но Гитлер считал, что Ленинград или Петербург – это ядовитое гнездо, из которого яд, яд большевизма изливается в Балтику. И нужно было бы его уничтожить полностью и навсегда. Таким образом, если бы эти планы сбылись, нашего города просто не было бы. Ну, точно так же не было бы и Москвы. Были там разные планы сделать на месте Москвы искусственное озеро, например. Вот. Но в любом случае город подлежал уничтожению.
Есть отличная книжка профессора Ломагина «В тисках голода» про то, что такое была блокада и что про это писали немцы. Там масса да? немецких документов, прекрасно характеризующая данных персонажей. И как раз об этом и рассказывает.
Да, да, в том числе. Что касается остальных городов, то по их поводу там не строилось каких-то конкретных планов. Возможно, они должны были бы и остаться. Но, как вот показывают документы, местное население должно было бы там вариться в собственном соку. Вот. При этом, естественно, германские господа не были бы заинтересованы в том, чтобы благоустраивать эти города, улучшать там ситуацию с транспортом, улучшать там ситуацию, там, скажем, с водоснабжением, с электричеством и так далее. То есть, это явное и намеренное отбрасывание в прошлое, что, в свою очередь, конечно, влияло бы на такой фактор, как уменьшение населения. Потому что чем хуже условия, тем в городах, тем меньше в них населения.
Угу. Вот, так что, но это же был бы еще да. плюс дополнительно. Это был бы тотальный слом всей экономики. Потому что то, что вы делали для себя в Советском Союзе, оно в Германии не очень сильно надо. У них другие проблемы. Другие конечно, потребности, это... соответственно, если это какие-то градообразующие предприятия, которые прекращают работать, то зачем вы там живете?
Да, по этому поводу тоже было отдельное предписание. Значит, планировалось уничтожение всех заводов и фабрик, кроме тех, аналогов которых не было в Рейхе. Угу. Вот. То есть, задача немцев заключалась в том, чтобы превратить вот эту восточную территорию полностью в аграрную.
Но все бы разбегались по деревням. Да,
индустриализация, да. индустриализация.
Что-то мне это напоминает все. По-моему, все задумки реализованы в настоящий момент без участия Гитлера.
Ну, все-таки не все. Все-таки не все.
Ну, в общем и целом, получается, что так называемого плана ОСТ как такового и нет. Есть только рецензия на некие предложения. Да,
да потом, есть... потом был составлен еще один план. Он, в принципе, сильно не отличался, видимо, от первого варианта. Потом все это планирование переименовали в генеральный план заселения, потому что туда еще присоединились некоторые западные территории: Эльзас, Лотарингия, Люксембург, вот, которых тоже планировалось там, частично значит, заменить там, состав населения, поменять. Вот.
Мегадержава, да.
Да, да. Планировались также некоторые изменения в урбанистике. Вот. Но в целом все это, конечно, не получило своего развития по вполне прозаическим причинам в связи с утратой актуальности. Угу. Никакого смысла как каким-то образом что-то планировать на Востоке, начиная с середины 43-го года, уже не было. Хотя это очень важно отметить, все-таки частично план заселения немцами восточных территорий начал реализовываться, в том числе и на территории СССР. В середине 43-го года под Житомиром был организован экспериментальный городок с 15 тысячами немецкого населения. Там согнали, значит, украинцев согнали с этих территорий. Освободили пространство, и вот там приехали первые немецкие поселенцы, которые такие пионеры, как у Фенимора Купера, пионеры. Вот это были немецкие пионеры, которые уже приехали вроде как в немецкий тыл там жить в славном, на славной новой территории.
И как сложилась судьба? Убежали вместо
вместе с отступающими? Да, очень быстро приехали и очень быстро уехали. И второе такое поселение намечалось в Крыму. Туда тоже уже приехали первые переселенцы, но тоже не задержались.
Ну, хоть один урожай собрать успели?
Нет.
Ничего.
Вот. Но заметим для себя, что освоение завоеванного пространства уже начиналось.
Угу.
Вот. Уже реалии появились. Вот. Интересный вопрос с Крымом, потому что там планировалось, даже еще в 1941 году Гитлер вообще планировал вывести оттуда все население.
Угу.
Русское, украинское и даже татарское планировал оттуда вывести и уже тогда туда немцев послать. Вот. Но это привело, значит, местные оккупационные органы в шок, потому что было непонятно, кто же будет там работать.
Угу.
Поэтому решили временно отложить, дождаться полной победы и только потом решать вопрос с вывозом населения и превращать Крым в Готенгау.
Они считали, да, что там древние готы.
Да, жили. Да. Вот это вот название Крыма в нацистских планах — Готенгау. Вот, но тоже не сложилось. Вот, и в результате Альфред Розенберг как до последнего цеплялся за это восточное министерство, оно продолжало существовать до 9 мая 1945 года.
Настырный.
Формально. Такой. Формально, да. Но так и уже ничего не делал. То есть это было просто такое бумажное фантомное министерство. Продолжал цепляться за свои фантазии о будущем Востоке и Гиммлер. Он еще там в 1944 году надеялся, что мы все отвоюем и, значит, все равно покорим это восточное пространство. Но, как известно, ничего не получилось.
Ну, что сказать. Слава и благодарность предкам, которые всю эту сволочь передушили и добили в их же логове. Ибо перспективы какие-то уж совсем. Никакие.
Да, здесь надо заметить, что даже в плане Ветцеля фигурирует еще странная цифра о том, что в итоге с территории, значит, РСФСР нужно вывести в Сибирь 46-51 миллионов человек.
В результате,
ну, там, чтобы потом
осваивать земли, да, а заодно, как в прошлый раз обсуждали, заодно и там же и умрут сами по себе от тяжелого труда, невыносимых условий.
Да, это абсолютно непонятная история, потому что много в Советском Союзе предполагали, что термин «переселение», как и в случае с еврейским населением, означал уничтожение. Сложно представить себе переселение 61-51 миллиона человек.
Ну, оно же влечет за собой комплекс проблем. Одно дело посадить в паровозы и увезти, а другое дело, что всех их надо кормить. Мы имели перед глазами живой пример, когда примерно миллион оставшихся в блокадном Ленинграде кормили через дорогу жизни. Об этом знает вся страна. Что это такое вообще было, каких стоило нечеловеческих усилий, какие силы были туда брошены, а это меньше миллиона было. Если вывести столько, их нельзя будет там прокормить. Ну, это, кстати, к рассказам про миллионы на Колыме и прочее. Вот про Ленинград знают все, что это было такое снабжение едой, просто едой, не говоря уж там про какие-то разносолы. Ни на Колыме, ни в Воркуте, нигде подобного снабжения не было. То есть, в таких количествах люди там не сидели. А если этапировать 45 миллионов, ну, они не выживут. Физически не
сложно, сказать, как вообще себе представляли нацисты будущее Сибири. Потому что они, потому что сохранили документы, они не предполагали, что там, причем непонятно почему, они не предполагали, что там сохранится советская власть, что существующий режим удержится.
Угу.
Хотя, ну, понятно, что там, допустим, сначала товарищ Сталин с правительством эвакуировался бы на Волгу, да, в город Куйбышев, ныне Самара. Вот. Но если бы, скажем, нацисты там дошли туда и дошли бы до Урала, понятно, что советская власть там переехала бы, ну, допустим, в город Свердловск. Вот. Ну, возможно, там напала бы Япония, хотя там в ситуации 1942 года это было уже сомнительно. Вот. И там все это время сохранялась резервная армия Дальневосточного фронта. Да? А нацисты разговаривают в этих документах таким образом, как будто советской власти, вообще какого-то государственного аппарата уже нет. Вся эта территория подчиняется им, и они могут спокойно там подвести и выбросить всех этих людей туда где-то, значит, в Уральские горы, и пусть они там делают, что хотят. Вот. В реальности же маловероятно, чтобы государственный аппарат Советской России был бы сломан даже в случае наступления немцев до Урала. То есть, наверняка Уральские горы стали бы естественным препятствием, за которыми закрепилась бы там советская власть, там находились бы остатки Красной армии, там находился мощный промышленный потенциал, который позволял бы воспроизводить вооружение, и откуда мог бы быть нанесен ответный там реваншистский удар в результате. Вот, то есть, даже захват всей европейской территории Советского Союза, вопрос там, ликвидации большевизма и ликвидации России как цивилизации не решал. Вот, поэтому здесь возникает вопрос, а вообще реально ли была эвакуация кого бы то ни было, потому что они не только русских хотели туда вывозить, там украинцев, белорусов, они хотели туда еще поляков, например, вывезти. А реально ли это вообще было бы вывозить кого-то в Западную Сибирь, если бы там сохранилось русское государство, советское государство?
Товарищ Сталин это характеризовал как головокружение от успехов, вот. Нездоровое совершенно.
То есть, несмотря на то, что мы обсуждаем некоторую педантичность господ из там, Берлина, совершенно непонятно, как они себе представляли будущее русского государства в том случае, если оно сохранится там, на территории Сибири, не маленькой.
Ну, видимо, с их точки зрения, то есть одержанные победы здесь, для всех делают сопротивление совершенно очевидно никчемным, и здравомыслящие люди должны сдаться. Но это они, видимо, судят об окружающих по себе, не на тех. Напали, никто не сдался, хребет сломали, и, слава богу, всех перебили.
Вот если резюмировать, значит, можно сказать о том, что планирование будущего восточных территорий ничего хорошего для местного населения не несло. Это в любом случае, даже если бы люди, которые там проживают, остались живы, в любом случае это было бы для них арабское существование. Гораздо более суровое, чем то, которое было у людей там, Советской России в 20-е и 30-е годы. Значит, у них не было бы ни образования, которое реально получали люди в 20-е, 30-е, да. У них не было бы медицинской помощи,
да.
У них не было бы никаких социальных лифтов. Их участь – это участь, реально участь рабов, участь дешевой рабочей силы, которая должна была бы помогать господам обустраивать прекрасный Восток по их разумению.
Вот такие прекрасные перспективы нес советскому народу и всем народам, населявший Советский Союз, замечательный план ОСТ. Несмотря на то, что он толком не написан, несмотря
да,
на то,
вот
что...
Есть такое, значит, утверждение, что не нужно к этому серьезно относиться, потому что, мол, это, значит, были проекты второстепенных чиновников. Значит, по этому поводу можно сказать, что, во-первых, это были проекты второстепенных чиновников только потому, что Красная Армия сделала рассмотрение этих проектов первостепенными чиновниками не актуальным. Вот. А во-вторых, даже эти проекты были злодейскими, и надеяться на то, что Адольф Гитлер или Генрих Гиммлер, когда у них появилось бы время заняться этим внимательно и детально, как-то более гуманно рассмотрели, как-то более гуманно предписали будущее, значит, советских народов, абсолютно нелепо. Гитлер и Гиммлер были главными идеологами геноцида, главными идеологами порабощения, и поэтому от них можно было бы ждать только усугубления этого плана, но никак не его гуманизации.
Спасибо за очередной экскурс. А на сегодня все. До новых встреч.